Здесь написано, я как читаю, Петровский завод. Во время крещения пел горловский хор «Краса и радость всей общины». Народа было до 2000 душ, слово Божие говорил брат Скалдин о значении крещения, а совершал он пишущий это, то есть Букреев. 2 ноября посетили Юзовку, нынешний Донецк, где имели ряд собраний, совершили крещение 27 душ, устроили в центре города в гостинице «Дон» 2 собрания и преломление хлеба. 17, 18, 19 ноября в эти дни они устроили ряд лекций при станции «Дружковка», Южная железная дорога, в театре Донецкого завода и в городе Яковлевском. Вот там они проповедовали 17, 18 ноября 1977 года. Здесь братья с великим радушием нас принимали, их мало кто посещает, просили приезжих проповедников не обижать их. Здесь последняя лекция в конце была сорвана людьми темными, не понимающими еще свободы слова, но потом утихли, все окончилось хорошо. 21 ноября я посетил Железнянскую общину. Со мной приехал Дружковский хор, который пением принес много радости. Собрание имели в колонии Нью-Йорка, в центральном училище. Люди слушали Слово Божие со вниманием. Вот такая атмосфера в Дружковке была. В Донецком бассейне в общину вот по годам было принято такое количество верующих. В 912-м там 80 душ, в 913-м 81 душа, в 914-м 127 душ, в 915-м 82 души, в 916-м 154 души и в 917-м 225 душ. Вот за время его переселения всего было крещено 749 душ. В 917-м 225. К 17-му году в Донецком бассейне собрания проходили в Гришино, Енакиево, Юзовка и Мариуполь-Порт, село Гришино, Гродовка, Васильковка, Новоэкономическая, Новобахмутовка, Железная, Селидовка, Маринка, Очеретина, Григорьевка, Авдеевка, Корсунь, деревня Орловка, Красногоровка, заводы Горловка, Путиловский, рудники Григорьевский, Горшковский, Рыковский, Проведанский, Щербиновский, Вознесенский, Иртутный. Вот к 17-му году какая была картина в нашем объединении, правда, пока только в Донецком бассейне. Теперь пойдем с вами дальше. 23 января 1918 года был издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. В этом декрете сразу полагаются основы. Церковь отделена от государства. Если в постановлении Временного правительства о свободе совести для того, чтобы перейти из одного из другое, требовалось письменное или устное заявление этого исповедания местному судье, то здесь каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Вот представьте себе, как это восприняли христиане. Церковь отделена от государства, каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью, отделами записи браков и рождений. Здесь, в России, теперь эта функция переходит в государство. Если раньше она принадлежала православной церкви, затем, когда православная церковь стала вот так поступать с баптистами, вплоть до того, что дети их считались незаконными, и они лишались всяких прав, то отдельные общины уже вели записи актов гражданского состояния. Там такого-то сочетали, тогда-то и так далее. Начиная с 18 года, церковь уже не занимается этими актами гражданского состояния. Хотя, что интересно, мне рассказывали во время Второй мировой войны, когда, естественно, на местах не было вот устройства, то в церквах снова велись книги, и после того, как снова пришла советская власть, для того, чтобы определять там пенсионный возраст, там состояние юридической семьи, в браке, не в браке, было оказано доверие этим книгам. Школа отделяется от церкви. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Этот параграф уже касается серьезно положение церкви. Прав юридического лица они не имеют. Прав юридического лица они не имеют. Значит, церковь в целом отделяется от государства. Она не имеет никакого отношения к актом гражданского состояния. Школа тоже отделяется от церкви, становится уделом государства. Церковные и религиозные общества лишают собственности, лишаются права юридического лица. Судя по документу, религия становится буквально частным делом каждого человека. Она есть церковь благовествующая, где каждый член церкви имеет возможность потрудиться для Господа. У нее есть все необходимое, какие-то технические службы, издательская служба. И нет необходимости выделять это в какую-то отдельную структуру. Поэтому в нашем братстве практически вот эта идея миссии, она не получила жизни. Церковь сама в себе, оставаясь церковью, имеет все необходимое. Это мы коснулись одного вопроса, очень болезненного, интересного вопроса. Дальше мы пойдем к следующей теме. Это союзы. Временное правление Союза баптистов. Значит, к 17-му году Гей Мазаев, это постоянный председатель Союза баптистов, уже не смог выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, еще с некоторыми. В 1919 году Павел и Тимошенко, проживающие в Москве, образовали временное правление. И по сути дела, в Москве это временное правление Союза в этот период и несло за общины, разразненные в разных местах, в этот период гражданской войны. Со стороны братьев были замечания, вопросы, некоторые даже их считали самозванцами. Но в одном из съездов их служение признали действительным, поблагодарили за служение. В чем заключалось их служение? Нужно было самим правильно ориентироваться и других ориентировать. Они создали типографию в Москве и стали издавать брошюры, журналы, песенники, тексты Евангелия и Библии. Это издательство называлось «Слово истины». В Москве открыто было 5 собраний, и там же трудился Адам в деле музыкального служения. Чтобы понять состояние этого человека, я приведу небольшой пример. На музыку Мендельсона, называется она «Охотничья песня», «Лесные лучи золотятся, две долины в тумане блестят, вот роза вьет, пустишь, дорогая, пора, пора». Он накладывает евангельский текст: «Над родиной нашей восходит заря, о, братья и сестры, вставать нам пора. Кто богат и кто знатен, для всех тело тут». Там что-то на алтарь пусть кладут. «Над родиной нашей восходит заря, о, братья и сестры, вставать нам пора». Вот такое трудное время и вот такой маленький духовный штрих. Как проходит жизнь церквей в разных местах России в это время? Украина отрезана от центра страны. В тех местах, куда приходят белые, восстанавливается православие и начинаются гонения. Но при всей этой ситуации действуют палаточные миссии. Об этом у нас есть работа Салова Астахова «Секрет и сила молитвы». Группа из 3 братьев и 2 сестер, которой руководил Яков Дик, в 919-м на юге Украины была уничтожена, убита, шашками зарубили бандой Махно. Одного из благовестников, Шафран, зарубили деникинцы с шашками в Сильнечи во время проповеди Евангелия. Брата Раймера застрелили во время коленопреклоненной молитвы за пробуждение местности, где он трудился. Вот обратите внимание, в период Столыпинской реакции, когда прекратилась деятельность союзов, не было ни одного съезда баптистов и евангельских. Они говорят об этом времени, что там невозможно было работать, потому что война была. Это Первая мировая война. И там только отдельные благовестники трудились. Здесь же гражданская война еще пострашнее Первой мировой. И Господь находит души, которые трудятся для Него. Там и евреи, там и немцы, там и украинцы. Вот при всей этой ситуации, даже уже при советской власти, когда Иванов Клышников пишет такую статью о коммунах, когда союзы не могут даже братство организовать, война идет. Господь находит души, которые работают. Это характерная черта русских евангельских христиан и баптистов, которая сохранилась, несмотря на все преследования, несмотря даже на развал союзов. Она укреплялась, укоренялась и в 60-х годах привела как раз вот к образованию оргкомитета. Вот это дух Христов в отдельных душах, несмотря на обстоятельства, все равно продолжал действовать. В 1918 году в Киеве проходит первый всеукраинский съезд баптистов. Присутствует 110 делегатов. Принимают решение издавать журнал «Баптист Украины». Но это не удается осуществить. В 1921 году в Елизаветграде, это Кировоград, второй всеукраинский съезд баптистов. На нем единодушно учреждают Всеукраинский союз баптистов с центром в Киеве.